15 сентября Вознесенский кафедральный собор был переполнен. На утреннюю воскресную службу пришли не только прихожане храма, но и жители других районов ближайшего пригорода. Божественную литургию в этот день возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении епископов и духовенства епархии. И душевным трепетом ожидали верующие окончания службы. К этому времени в главный храм столицы Сибири должна была прибыть святыня – ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунского.
Когда заходишь в храмы в городе Новосибирске, то, наверное, практически в каждом храме можно встретить икону святителя Спиридона Тримифунского. И очень еще, знаете, интересное такое наблюдение, что многие иконы, они привезены именно с острова Корфу. Вот, это тоже очень важно, что есть такая связь у каждого человека с этим святым.
Под радостный звон колоколов, пение стихир и молитвословий духовенство и прихожане встретили святыню. Ковчег с мощами чудотворца Спиридона был доставлен в Новосибирск из Свято-Данилова монастыря по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ковчег с частицей мощей был установлен в центральной части храма. Помолиться о себе, своих близких, поклониться святыне новосибирцы смогут в течение 10 дней в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска. Для поклонения святыне храм будет открыт с 7 до 21 часа.
Украшены всеми добродетелями, житием своим ангелы подражавы, ты святителю Спиридоне воистину показался, си друг Христов.
Святитель Спиридон являет пред нами образ дивного угодника Божия, еще при жизни прославившегося своей любовью, своим милосердием, крепостью своей веры и умением донести истины веры православной до простого народа самым простым сравнением. Еще при жизни прославился он как чудотворец, ибо по его молитвам совершались великие чудеса. Умерших оживлял, недугующих исцелял, во грехи впадших вразумлял, невинных оправдывал, неимущим подавал. И ныне мы прибегаем к Нему как к чудотворцу и просим у святителя молитв и о нас грешных. Всех вас, дорогие мои, паки и паки поздравляю с этой великой радостью. Молитвами святителя Спиридона да помилует и спасет нас Господь.
Сербии, дочерью сербского князя. Впоследствии ее выдали замуж за чешского князя Боревоя. На тот момент супруги были язычниками и настоящего Бога не знали. Приняв святое крещение, они начали строить церкви, призывать туда священников и заботиться о просвещении своих подданных. Князь Боревой умер рано, в 36 лет. Блаженная Людмила, оставшись вдовой, вела благочестивую жизнь и заботилась о церкви в правлении ее сына Вратислава, который правил 33 года. Вратислав был женат на Драгомире, которая придерживалась языческих взглядов. После его смерти на престол взошел внук святой Людмилы Вячеслав в возрасте 18 лет. Драгомира, пользуясь неопытностью и молодостью своего сына, стала насаждать в стране языческие нравы и порядки, чему Людмила воспротивилась. Драгомира возненавидела свою свекровь и всячески пыталась ее погубить. Узнав об этом, святая Людмила уехала в другой город. А Драгомира послала двух бояр для убийства. Так святая Людмила приняла мученическую смерть. Мощи святой Людмилы были погребены у стен города, где происходили по воле Божией разные чудеса и исцеления. Слепые становились зрячими, а свечи загорались сами собой. Внук святой Людмилы Вячеслав перенес ее мощи в город Прагу, в храм святого Георгия, где они хранятся и поныне. Святой Людмиле, княгине Чешской, молится за помощь в воспитании детей и внуков. День памяти святой Людмилы церковь празднует 29 сентября.
Или по-старому 8 сентября Святая Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Это начало всех церковных праздников, потому что 1 сентября празднуется Церковный Новый Год. И Рождество Богородицы стоит первым именно в ряду всех праздников. То есть начало всех православных торжеств, начало, можно сказать, нашего спасения, начало Боговоплощения. А если говорить о самой истории праздника, то, конечно, события были чудесными, и до нас дошло предание о том, как совершилось Рождество Пресвятой Богородицы. Дело в том, что праведные Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы, были праведными, и хотя, несмотря на свою праведность, до старости не имели детей. В еврейском народе это было большим позором, потому что каждый род хотел, чтобы из их имени рода, из их семейства произошел Мессия. А раз у них не было детей, значит, уже категорически Бог отвергает эту семью за какие-то их дела, раз нет детей. Значит, уже из их рода Мессии никогда не произойдет. И поэтому, конечно, и Иоаким, и Анна очень волновались и печалились по этому поводу. Было даже такое событие, что однажды Иоаким пришел приносить в храм жертву, а священник его отринул, говорит: ты не достоин приносить жертву, потому что у тебя нет детей. Иоаким ушел сначала в пустыню плакаться об этом событии, Анна тоже плакала об этом событии. Но потом, когда они встретились, то Господь благословил им дитя, Пречистую Матерь Божию. Когда родилась Мария, то они назвали ее вот этим замечательным именем, которое выражает с еврейского языка и «госпожа», и «надежда». Это действительно праздник и надежды, и праздник веры в Бога, и праздник любви супругов. В этот день церковь предлагает специальное песнопение, которое, как и обычно, великие 20-е праздники составляется специально для праздника. В этот день есть традиция причащать своих детей, приводить в храм специально, потому что Рождество Пресвятой Богородицы – это праздник детский. Мы должны их любить, мы должны о них заботиться, а мы должны желать чтобы у нас были хорошие дети. Но для этого мы должны стараться. Ведь когда человек родился на свет Божий, да, ведь его нужно и воспитать. А если мы сами люди очень грешные и не хотим исправляться, то как мы воспитаем хорошего человека? А хороший человек может быть воспитан только в церковной ограде, только при храме, только если он знает традиции народа, если он является продолжателем этих традиций. Матери Божией надо молиться о просвещении мамочек, о просвещении родителей, о просвещении самих детей, чтобы Господь даровал нам мудрость в их воспитании и любовь к ним еще до их рождения, и после рождения, и до конца своей жизни. Вот это очень важно, потому что любовь к детям, она дает возможность совершенствоваться человеку духовно и нравственно, и возрастать до того, чтобы наследовать Царство Небесное. Не только для родителей, но и чтобы дети наши наследовали Царство Небесное молитвами и заступничеством Пресвятой Богородицы. Ну и еще, наверное, одна традиция в этот день, которая уже чисто русская традиция, это благодарить Бога за победу на Куликовом поле. Потому что в 1380 году, в день Рождества Пресвятой Богородицы, на Куликовом поле произошла победа русского оружия над оружием иноземным. И можно сказать, что это было окончанием ига, которое господствовало над Русью, с одной стороны, а с другой стороны, это победа молитвы, это победа надежды, это победа, которая была достигнута посредством Матери Божией, потому что многие пленные иноземцы рассказывали, что над полем мы видели образ Пресвятой Богородицы, которая помогала русскому воинству. На Руси почитание Пресвятой Богородицы всегда находится на очень высоком уровне, потому что Господь, когда страдал на кресте, Он усыновил все человечество Матери Божией в лице любимого своего ученика, апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Он сказал: «Все Матерь Твоя, а это все Сын Твой». И Церковь в этих словах усматривает усыновление Пречистой Матери всего рода человеческого. А раз так, значит, мы все ее дети – иногда послушная, иногда непослушная, чаще всего непослушная, но все равно Матерь Божия о всех о нас заботится. И когда любой человек обращается с молитвой к Матери Божией, то Матерь Божия всегда помогает. И, наверное, вот эта вот абсолютная, всегдашняя помощь Матери Божией человеческому роду, она настраивает людей на то, чтобы обращались к ней. И мы имеем множество икон Матери Божией, мы имеем множество праздников, посвященных Матери Божией. Русский народ настолько полюбил Пресвятую Богородицу, что Россия считается четвертым уделом Пресвятой Богородицы. Почитание Пресвятой Богородицы для русского народа – это естественное совершенно почитание и радость о любом празднике. А мы обращаемся к Матери Божией и говорим: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Мы говорим: «Пресвятая Богородица, помогай нам». А мы обращаемся к Матери Божией вот с этими просьбами, как бы обращенными почти к Богу, потому что мы говорим: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». И говорим: «Пресвятая Богородица, спаси нас». То есть мы верим в то, что Матерь Божия имеет дерзновение ходатайствовать перед своим Божественным Сыном о нашем спасении. Поэтому мы говорим: «Матери Божией, помогай нам, Пресвятая Богородица, спаси нас». И дай Бог, чтобы мы никогда не огорчали свою Небесную Матерь недостойными делами, потому что любая нечистота, любой грех, он сразу нас отдаляет от Матери Божией, отдаляет от святыни и делает нас доступными для того, чтобы враг рода человеческого мог над нами поиздеваться. Дай Бог, чтобы Матерь Божия всегда была нашей покровительницей. Вот, и будем все прибегать к ее заступничеству. Пресвятая Богородица, спаси нас, Матерь Божия, помогай нам.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый. Почему женщина должна быть в храме в платке? А почему только в храме? Вы, ну, я не знаю, сейчас, конечно, беда, книжек не читаем. Ну, вы не слышали такого выражения «распоясался» про мужчину? Или женщина «опростоволосилась»? Ну, показаться с простыми волосами перед чужим мужчиной – это стыд. И женщина без платка только перед мужем ходит. У нас, правда, сегодня женщина ходит в таком виде, в котором и в стриптиз-клубе-то, наверное, только ходить, а у нас по улицам разгуливают, еще в храм приходит. А платок одевает женщина, замужняя женщина, в знак того, что она замужняя женщина. Девочка, девушка не замужняя, ей платок носить не обязательно. А вот знак того, что она вышла замуж, женщина одевает платок. Вот, и, ну, в храмы, ну, в храм-то стараются приходить платочки, или даже есть такие дежурные платки в храмах некоторых, или с собой приносите, сумки вытащила, раз, на голову надел. Я другой видел, в штанах приходит, или там вообще без штанов, наоборот. Вот и с собой у нее какая-то такая юбка запахова, она раз, вроде как уже православная стала, пришла, свечки поставила, вышла опять, учёнку с себя сняла, а я опять пошла сверкать коленками, куда-то, не знаю, кого там завлекать пошла, за деньги или еще как-то смущаешься. Поэтому, вот вы знаете, женщина должна всегда быть женщиной, не публичной вот особью-то. И внешний вид женщины должен быть приличный всегда. Не только в храме, но и где бы то ни было. Ну уж в храме особо, ну пришла уж помолиться, одень платочек. Если там мужчина наоборот. Идет в шляпе, в кепке, там, не знаю уж в чем, там по улице, но войдя в храм, он голову обнажает, потому что он показывает, что он голова, глава семьи своей. Так что вот такая вот традиция, связанная все-таки с духовным, потому что бытие определяет сознание, да? И вот внешний облик человека многое значит. Я вот стал замечать в последнее время. Приходит в храм не то, что там без штанов, ладно, так, короткий юбка. Да приходит вообще в какой-то одежде, ну, не знаю, такое на даче ходить только, картошку копать. Ну, ты же в храм Божий идешь к Богу. Ну, ты не можешь насядеть какую-то прилик. Ведь раньше были воскресные рубахи, пасхальные рубахи. Раз в году такую одевали. Сарафан какой-нибудь особый. Самую лучшую одежду. Это праздник был пойти в храм. Так что не только платочек надо с собой взять, а вообще прилично одеваться. Мужчины приходят в майках, в исподнем, на пузе. Бог знает, что написано. Идет в храм Божий. Ну ты же в храм Божий идешь. Ты так вот пойдешь к губернатору, например, или к директору своему на прием какой-нибудь званый пир. Нет же, оденешься в личный храм Божий, тоже одевайся прилично. Поэтому внешний вид очень много значит. Это показывает твое отношение к святыне, к которой ты дерзаешь приближаться. Еще вопрос. Как у детей сохранить желание ходить в храм? Вы знаете, вот просто, опять же, механистически это сделать невозможно. Надо жить так, чтобы наши дети видели, что невозможно прожить без Бога, без молитвы, без соблюдения поста, без чтения Евангелия, без припадания к этому источнику благодати, называемой церковь. Ты кушать хочешь. Бывает, голод тебя охватывает. Вот такой же голод должен охватывать меня. Я не был в храме целую неделю. Или пропустил 1-2 воскресенья подряд. Туда нужно стремиться. Всей своей жизнью демонстрировать это детям. Но хотя на самом деле действительно есть такая проблема. Мы замечаем это священники. Да, примерно лет с 12 у ребенка вдруг и что-то раз. Но это связано с физиологией, с гормональными вещами. Вдруг человека начинают увлекать какие-то потусторонние вещи. Надо за этим следить. Надо искать, может быть, опытных духовников. Во многих наших приходах сегодня работают с подростками, с молодежью. Не во многих, конечно, к сожалению, тоже особый талант. Но в некоторых, скажем так, приходах, и наших, в том числе, епархии, работают с подростками, с молодежью. Мы сами стараемся как-то вот работать с ними. У нас тоже есть направление определенное. Там вот есть и военно-патриотическое воспитание, и там туризм, и различные другие вещи, которые вот собирают нас воедино, чтобы мы, вот верующие люди, подростки, взрослые, дети, вот как-то находили общность интересов, была не только такая вот, только лишь церковная, но мы могли, понимали, что без Бога нельзя, например, и заниматься любым делом, которое тоже совершается с молитвой. Поэтому есть такие направления работы, есть опытные священники, да и главное, собственный пример, поймите, сами, собственный пример. Когда мы сами ленимся пойти в храм Божий в воскресенье, и ребеночек не пойдет. Поэтому просто механически, давай, ходи в храм, ничего не получится. Надо что-то с этим делать, надо как-то направлять. И главное, показывать то, что без Бога ничего не получится. Вот вы знаете, я замечаю, что сегодня такой либерализм проникает в церковную среду, и когда мы вот позволяем что-то, пост можно не соблюдать, молиться можно пропустить, храм Божий можно не ходить. А потом удивляемся, а что это дети перестали ходить в храм? Так не мы ли отравили своим собственным цинизмом и либерализмом, отвратили ту искренность, которая была у них всего буквально, может, пару лет назад. Еще вопрос. Обязательно ли в семье должен быть главный мужчина? А кто должен быть главным? Собачка? Я видел такие семьи, где собачонка гораздо более привилегированном положении, чем муж. Вы этого хотите? Давайте-ка вот что, родные мои. Вот Господь создал на земле церковь. И когда люди приходят в церковь венчаться, очень интересно читается евангельское чтение, где говорится, что жених уподобляется самому Христу. Говорится, как вот Господь заботится о церкви, так и муж заботится о жене. Как церковь служит Христу, так и жена должна заботиться о своем муже. Вот они, приоритеты не мной расставлены. Господь создал человека на земле, Адам его звали, а потом уже из него взял частичку и сделал из этой частички, ну как вот из ребра Адамова, сделал ему помощницу из него же. Да кто первый, да кто главный? Главное не в том, что он должен командовать, попирать, унижать, не в этом дело. Главное, потому что отвечает перед Богом за все, что происходит. Какая над ним лежит колоссальная ответственность? Жена, помоги ему нести эту ношу, а не борись с ним за место под солнцем. Ну, это же очевидно. Тема очень серьезная. Я боюсь, что мы, конечно, сейчас с вами не ответим в течение нескольких минут. Но это не нами установлено, а Богом. Поэтому обязательно ли? Обязательно. Меня вот спрашивали как-то, в чем секрет, вот, кстати, хорошего воспитания детей? А рецепт простой, не мной придуманный. Слышал я о том, от людей. В семье должен быть культ отца. Вот будет культ отца, и дети будут послушные. А если ты, женщина, будешь перечить своему мужу, не удивляйся, что об тебя ноги твои собственные дети будут вытирать. Очень скоро. Да буквально через пару месяцев. Поэтому должен быть главным мужчина. И помогай ему быть мужчиной, а не просто узурпатором. Это другой разговор. Еще вопрос. Какие книги стоит почитать, чтобы научиться понимать богослужебные тексты, также смысл священнодействий? Есть замечательная книга в этом смысле Патрия Слободского. Она называется «Закон Божий». Такая толстая книжка. Там расписаны молитвы, молитва, перевод на русский язык, каждое слово объясняется. Там же есть раздел о богослужениях, все расписано, все рассказано. Прекрасная книга. Она была написана в Америке. Ну, это иммигранты наши, которые вынуждены были бежать из нашей страны по итогам страшной вакханалии, революции, репрессий, которые были в начале 20 века. И вот эти люди в окружении, в общем-то, ну, довольно, скажем так, враждебном, американском, духовно враждебном имеется в виду, вот составили эту книгу, чтобы своим детям рассказать о цели жизни христианской. И сейчас так как никогда актуально и для нас, потому что мы, христиане, тоже уже находимся в духовно, подчас весьма враждебном окружении, к сожалению. Все чаще и чаще это начинает происходить. У нас же каждые 100 лет у нас очередная революция. Вот. И поэтому вот книжка, ну, изумительная. А есть книги, прямо называют, толковые молитва слов, например. Вот такая книжка есть. И там тоже подробнейшим образом расписываются молитвы. Да во многих храмах идут воскресные школы, посещайте эти, спрашивайте у батюшка все это. Очевидно. Поэтому закон Божий, толковая молитва слов или другая литература подобного рода поможет вам разобрать и смысл богослужения, и состав молитв. Давайте обратимся к чтению евангельскому, может, поможет нам многие сегодняшние вопросы тоже разобрать. 22 глава Евангелия от Матфея. Иисус, продолжая говорить притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не захотели прийти. Опять послал других рабов сказать званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, все откормлено, вы заколото, все готово, приходите ко мне на брачный пир. Но они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою. А прочих, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, послал войска свои и истребил убийц, он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, званые не были достойны, идите, пойдите на распутье всех, кого найдете, и зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, выйдя посмотреть на возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: друг, как же ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда он сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: возьмите, бросьте во тьму внешне, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, но мало избранных». Вот эта притча рассказывает о брачном пире. Да, бывает такое. Вот мы ждем друзей, а они там то одно, то другое. И, ну, другие заботы свои, какие-то хлопоты. Неприятно, очень неприятно. А тут царь зовет на брачный пир своего сына. Вот Царство Небесное часто в Евангелии уподобляется такому брачному пиру. Вот видите, снова образ даже жениха и невесты. Много званых. Зовет Господь своих друзей прежде всего, а у них другие заботы. Потом как-нибудь, сегодня мы тоже об этом говорили, а потом попащусь, потом помолюсь, потом пойду в церковь. А потом начинается то, что ты уже и изгоняешь из себя мысль о покаянии, мысль о вере, о Боге, о церкви. И не случится лишь того, что будешь сам рабами Божьими взят, да и наказан. И тогда Господь зовет всех остальных. И не звучит потом в Евангелии: мытари, блудницы, вперед вас войдут в Царство Небесное. Потому что, может быть, и недостойные люди, но они-то идут в церковь. Они-то хотят спасти свою душу и попадают в Царствие Небесное. А кто был изначально призван туда, останутся вовне. Поэтому спешите в храмы Божии, пока звонит звонарь, как сказал один поэт: смотрите-ка, не думайте о том, что я еще успею. Каждое мгновение жизни нужно жить с Богом, что бы ты ни делал. И уж тем более, если есть возможность прийти помолиться, спасти свою душу, помоги Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго.